У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую тебя, Никита. Приветствую всех, кто с нами в этот час.
Евросоюз обратился в суд в ВТО с претензиями к России. Брюссель утверждает, что российская политика импортозамещения нанесла ЕС ущерб на 290 миллиардов долларов. Миллиардов евро. Жалоба касается трех пунктов. Дискриминационная оценка заявок на госзакупки, требование получения предварительных разрешений и установка национальных квот при государственных закупках. Все это, по мнению Евросоюза, делает европейских производителей менее конкурентоспособными на российском рынке.
Цифра вот в эти 290 миллиардов евро взята не с потолка, заметьте. В ЕС подсчитали, что за 2019 год в России было опубликовано тендеров на 23,5 триллиона рублей, что в переводе на евро и составляет 290 миллиардов. Ну, я так подозреваю, что в ЕС искренне полагают, что не будь каких-то ограничений, то все тендеры выиграли бы исключительно европейские производители. Так что вот теперь хотят с России истребовать эту сумму.
Взяли по максимуму, то есть
посчитали. Ну, да. Я так понимаю, что это не окончательная еще цифра.
Ну, понятно, но, видимо, предстоит процесс какой-то длительный. Обсудим сейчас подробнее с экспертами, кандидат экономических наук, доцент РАНХИКС Николай Кульбака. С нами на связи. Николай Элиарович, приветствую вас.
Добрый день.
Добрый день. Вот по-вашему, насколько объективны эти требования со стороны Евросоюза? Что такого нарушила Россия, тем более после введения против нее односторонних санкций, что пошли на разборки в ВТО?
Ну, давайте прежде всего скажем так, что санкции, которые вводились против России, они были не отраслевые и затрагивали только конкретных компаний и конкретных людей, поэтому они не попадают под действие ограничений ВТО. Что касается этих требований, то формально они, судя по всему, достаточно, ну, скажем, похоже, правильные формально, потому что все-таки речь идет о том, что по всем каноном ВТО субсидирование в целях импортозамещения является нарушением политики ВТО. И, собственно говоря, Россия под эти требования подписывалась. Поэтому ну, здесь сказать, что эти требования будут очень больше, я бы, наверное, не стал. Вот. Будут ли эти требования... Дойдет ли дело до выплаты этих требований, это вообще вопрос очень спорный, потому что, как правило, подобное выяснение отношений в ВТО, оно бывает, и оно, в общем, не очень короткое, то есть это надо ждать нескольких лет. Поэтому сейчас просто, это, условно говоря, первый раунд. Как будут развиваться события дальше, мы узнаем, наверное, где-то в течение 1-2 лет. Быстро это не делается.
А если вот формально действительно подходить к этому вопросу, то каким образом, не нарушив никаких норм ВТО, можно, заместить иностранную продукцию российскими аналогами, если стоит такая цель у государства?
Ну, понимаете, дело в том, что политика импортозамещения вообще, она сама по себе является достаточно бессмысленной в современном мире. И, в общем, это чисто политическая цель, которая по большому счету приносит вред только самой стране.
Угу. А разве никто, кроме России, этим не занимается?
Импортозамещением нет.
Ну, с другой стороны, подождите, ну тот же Иран, ввиду санкций, вообще практически на полное самообеспечение перешел.
Это другое дело, понимаете, так сказать, это, скажем так, попасть под санкции и при этом пытаться выжить, это одна задача. Вот. А другая задача, это, вот, собственно говоря, то, что пытается сделать Россия, она пытается, с одной стороны, оставаться в мировом сообществе, с другой стороны, играть по своим правилам. Это, в общем, ну, понимаете как, или вы находитесь в мировом сообществе и играете по общим правилам, или вы выходите из мирового сообщества и играете по своим правилам. Но тогда не обессудьте, что и с вами не будут играть по мировым правилам. Поэтому для... здесь так было все однозначно.
Да, а для того, чтобы соблюдать вот имеющиеся правила, какие имеются механизмы? Но мы же видим, что, например, не только Россия использует такой инструмент, как заградительные пошлины. Они же не нарушают нормы ВТО?
Нет, они, во-первых, в принципе, не нарушают. И разборки по этому поводу идут между странами. И в целом, в общем, есть ситуации, когда и более слабые страны выигрывали у более сильных стран. Так что, в принципе, это нормальный инструмент взаимодействия между странами. Просто это не те общие правила игры, которые приняты всеми странами. Ну, скажем, не всеми, но большинством стран. То есть некие общие правила, которые как бы, на которые все страны согласились. Поэтому здесь как бы... нет никаких проблем. Тем более, что, в принципе, все то, про что говорит Евросоюз, это наши контрсанкции. То есть мы больше себе вреда приносим именно контрсанкциями, чем санкциями.
А почему в таком случае, вот объясните нам, пожалуйста, почему в таком случае, например, не установить какие-то, ну, действительно запредельные заградительные пошлины, а не подавать это именно как запрет на ввоз там и прочее, прочее. И таким образом...
Потому что это будет нарушение норм ВТО.
А, то есть большие заградительные пошлины это тоже нарушение норм ВТО?
Конечно, конечно, да.
Угу. А есть ли уже прецедент, когда вот... ВТО, вот эти споры, они разрешались в пользу страны, которую, допустим, которая посчитала себя пострадавшей?
Конечно, были такие случаи. Были случаи, ну, понимаете как, были случаи...
А когда... пример-то конкретный?
Ну, пример, расскажите. Насколько я помню, была ситуация вокруг Уругвая, который, в общем-то, требовал возмещения и получил его. Ну, я сейчас точно не смогу вам сказать разные варианты, но, в принципе, да, случаи были. То есть это вообще практика довольно отрегулированная. И, в общем, другое дело в том, что это очень небыстро, и вопрос, будет ли в этом случае, дойдет ли дело в этом случае до конкретных решений, это уже вопрос как бы юристов, которые этим будут заниматься с той и с другой стороны. То есть это, я еще раз говорю, это будет очень долгий и тяжелый процесс.
А вообще, насколько вот на сегодняшний день ВТО эффективный инструмент и работоспособный?
Ну, в принципе, с учетом того, что мы пока не видим ни одной страны, которая бы вышла из ВТО, то это действительно работающий инструмент. Особенно с учетом того, что, в принципе, в среднем по миру за последние лет 20 ставки таможенной пошлины, в принципе, достаточно хорошо снижались. Это общий мировой процесс, который несколько притормозился последние годы. В целом, открытость международной торговли становится все больше и больше. И от этого выигрывают все страны.
А с чем вот это замедление связано?
Ковид. Ковид и рост популизма в отдельных странах.
Что касается вот этой суммы 290 миллиардов евро, как поясняется, взята она с общей стоимости тендеров за 2019 год. Почему взяли 100%, а, я не знаю, там треть хотя бы или половину?
Нет, ну, формально речь идет о том, что вот в этих тендерах формально могли участвовать европейские компании, но их формально туда не пустили. Это означает, что они потеряли возможную прибыль.
Ну, вот. Ведь не на 100%.
Выиграли бы. Ну, это уже вопрос оценки. Дальше уже будет разговор юристов, экономистов, насколько эти претензии обоснованы. Возможно, будет торг на тему того, что их надо снизить. Это уже вопрос методик. Это вопрос методик, это вопрос уже конкретных там регламентов, описанных в документах ВТО. Формально я подозреваю, что вот с точки зрения регламентов ВТО, в общем, наверное, эта цифра посчитана правильно. Вопрос заключается в том, можно ли со стороны России предъявить встречные, скажем так, какие-то претензии с тем, чтобы уменьшить этот иск или вообще его от него отказаться. Это уже вопрос конкретных юристов, потому что вообще вот все это взаимоотношение – это очень сложный процесс, очень бюрократизированный, очень долгий, и вопрос заключается еще в том, есть ли у нас хорошие специалисты, которые готовы этим заниматься. Я надеюсь, что есть.
Параллельно с тем, что было подано вот это заявление в суд ВТО, еще Евросоюз настаивает на создании комиссии при ВТО, которая бы разрешила вот, собственно, споры между ЕС и Россией. В конце ноября поступило первое предложение, второе предложение поступило 20 декабря, и, собственно, в итоге ВТО согласились создать эту комиссию. Вот эта комиссия, насколько она может быть эффективной?
Ну, вы знаете, это будет зависеть от того, насколько будут, в общем-то, стороны, я считаю, эту комиссию, во-первых, а, сотрудничать с этой комиссией, б, насколько, скажем так, все стороны будут представлять информацию и как быстро все будет работать. В принципе, любая такая комиссия – это хорошо. То есть любое, вообще любое экономическое, любое взаимодействие между странами, где они пытаются решить какие-то проблемы между собой, договариваясь, это здорово, это правильно.
Спасибо большое за комментарий вам. Николай Кульбак, кандидат экономических наук, доцент РАНХИКС, был в прямом эфире «Радио Спутник». Через небольшую паузу эту же тему мы продолжим.
В эфире «Радио Спутник».
Возвращаемся в прямой эфир. Дарья Чередник, Никита Воронков в студии. И по телефону присоединяется к нашей беседе адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин. Денис Вячеславович, приветствуем вас.
Добрый день.
Денис Вячеславович, как вы оцениваете шансы вот этого заявления в суд от Евросоюза в отношении России и получения вот этого озвученного ущерба в размере 290 миллиардов евро?
Ну, скажем так, в сегодняшней реальности и следует тем соглашениям, которые подписывала Россия при вступлении в ВТО, то получается, что действительно Россия нарушает те обязательства, которые она приняла на себя, а именно не предоставлять неких преференций своим национальным, то есть локальным производителям и поставщикам, а на эти условия, соответственно, должны быть равны для всех. Ну и как получается из сегодняшнего действующего законодательства Российской Федерации, этого не происходит, и российские, собственно, поставщики получают более выгодные условия и более простой доступ к госзакупкам для поставок российским компаниям. И, соответственно, в данном контексте претензии Евросоюза и к ним сейчас присоединяются и США выглядят обоснованными, и, собственно, по истечении, ну, можно сказать, длительного срока разбирательства и, собственно, может быть вынесено решение в пользу истцов, и с Российской Федерации может быть взыскана эта сумма. Но, опять же, вопрос в длительности сроков исполнения, вернее, судебного разбирательства и в крайне сложном механизме дальнейшего исполнения этого решения, потому что есть процессуальные возможности обжалования этого решения в вышестоящих инстанциях, и, соответственно, это все может прийти к тому, что решение де-факто состоится, за Россией будет признано это нарушение, но исполнить решение о взыскании с Российской Федерации, тем более такой колоссальной суммы, будет практически невозможно. И, соответственно, на мой взгляд, Российской Федерации подобные нарушения выглядят некой вынужденной мерой, мерой ответом на те санкции, которые были введены в отношении Российской Федерации. И, собственно, чтобы каким-то образом поддержать свою национальную, свою российскую экономику, Российской Федерации пришлось прибегнуть вот к таким механизмам. Поэтому я думаю, что это будет один из доводов защиты при разбирательстве. И дальше мы будем следить за тем, как все-таки суд оценит этот довод и будет ли он его, в принципе, учитывать при разрешении спора в рамках ВТО.
Денис Вячеславович, а как Евросоюз будет доказывать сумму ущерба? Они взяли эту цифру, просто посчитав количество сумм, стоимость, скажем так, разыгранных тендеров в 2019 году. Но где гарантия, что европейские производители выиграли бы их все?
Я думаю, что мы на эту сумму в настоящий момент увидели в качестве предварительной. Эта же сумма звучала, насколько я помню, где-то в середине лета, когда только начались совместные консультации по, скажем так, досудебному регулированию этого вопроса. И в дальнейшем, собственно, с учетом мнения и Российской Федерации, эта сумма будет корректироваться, и в том числе с учетом позиции о том, что не факт, что по всем тендерам и по всем госзакупкам европейские либо американские поставщики могли выиграть. И, собственно, это один из обязательных действий Российской Федерации в рамках этого разбирательства о том, что доказать, о том, что эта сумма не обоснована. И здесь, к сожалению, бремя доказывания может быть переложено на саму Российскую Федерацию, но мне видится, что это не так сложно доказуемо о том, что российские поставщики были либо конкурентные, то есть могли поставлять по аналогичным ценам, что и европейские партнеры, либо что в случае снижения цен российский поставщик был более выгоден для закупки. Поэтому здесь, я думаю, что будет рассматриваться каждая конкретная закупка, но суд, собственно, может даже уйти от этого вопроса, от рассмотрения каких-то индивидуальных вопросов по поставкам, прийти к тому, что действительно было это нарушение, и самостоятельно определить сумму ущерба, который подлежит взысканию с Российской Федерации. И, собственно, чем суд будет руководствоваться, это, наверное, вопрос длительного судебного разбирательства и тех доказательств, которые будут представлены сторонами. Но, опять же, повторю о том, что сторонам необходимо будет доказывать о том, что европейские поставщики могли выиграть те или иные тендеры, на которые, собственно, преференции, по которым были предоставлены российским поставщикам.
Какой исход этого процесса мы могли бы назвать приемлемым для России? Вот учитывая все вышесказанное, всю информацию и неудавшееся досудебное урегулирование.
Мне кажется, что для Российской Федерации приемлемым вариантом, собственно, будет любой, потому что взыскать с России эту сумму в качестве ущерба будет практически невозможно. И, собственно, для нее большей части был, скорее всего, некие репутационные потери, но в сегодняшней, скажем, такой геополитической обстановке такие потери будут не столь существенны. И, соответственно, мне видится, что сегодня Российская Федерация будет максимально затягивать это судебное разбирательство, и, собственно, за счет увеличения сроков будут сохраняться те преференции для российских поставщиков, которые есть на сегодняшний момент, и, собственно, таким образом будет поддерживаться российская экономика. А где-то на финишной прямой, я думаю, что Россия сможет, собственно, достигнуть определенного соглашения с Европейским Союзом, либо с Соединенными Штатами Америки, и, собственно, возможно, даже изменит частично российское законодательство, предоставив для иных поставщиков аналогичные либо равные условия. Но, опять же, повторюсь, что это все будет зависеть от той геополитической обстановки, которая будет направлена в отношении Российской Федерации.
А что может последовать, если Россия откажется платить сумму, которую в итоге обяжет ее заплатить ВТО?
Ну, скажем так, Российская Федерация не то, что откажется платить эту сумму, эту денежную компенсацию. Просто есть юридический механизм, который позволяет заблокировать как таковое взыскание этой суммы или вступление даже решения суда в силу. Поэтому здесь есть достаточно большой перечень этих оснований. И, собственно, если говорить, даже пройдя все эти круги для приведения исполнения решения суда в силу, то, собственно, если Россия откажется, мы увидим, наверное, ту же самую историю, что и по иным искам в отношении Российской Федерации, в том числе там, бывших акционеров ЮКОСа, по астрономическим компенсациям, которые по истечении многолетнего вступления в силу там, решения не могут его исполнить. И, собственно, здесь дальше будет, наверное, поднят вопрос об возможном исключении России из ВТО. Но, собственно, здесь дальше будет вопрос о том, что действительно ли России выгодно там находиться и нужно ли там находиться. Я думаю, что это вопрос в меньшей степени экономики, а в большей уже становится политикой. И, собственно, другой момент, что в отношении российских поставщиков в будущем могут быть введены аналогичные меры, которые, вытеснят их с европейских либо американских рынков. И даже те иски, которые уже выиграла Российская Федерация, собственно, по дискриминации российских поставщиков, они, могут потерять аналогичный свой вес, и, собственно, российские поставщики просто могут быть вытеснены с европейского рынка.
Ну, помимо европейского рынка есть и другие.
Совершенно верно, но здесь нужно учитывать, что ВТО это все-таки достаточно большая организация, которая включает в себя многих стран-членов, и, соответственно, если подобные меры будут на уровне ВТО приняты в отношении России, то, к сожалению, и остальные участники ВТО обязаны будут соблюдать эти правила игры и, собственно, те санкции, которые будут введены в отношении России за то, что она не исполняет свои обязательства в рамках ВТО. Поэтому здесь, я бы сказал, что рынок, страны, которые входят в ВТО, это, собственно, основной рынок для Российской Федерации.
США обвинили Россию в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции. А разве это не логично? Страна, которая сельскохозяйственной считается, нелогично вводить такие ограничения?
Здесь, знаете, вот есть такой некий юридический нюанс, который был еще виден на уровне начальных санкций, что в отношении санкций в отношении России, они просто так называются, потому что по факту ограничены поставки в Россию. Но каких-либо ограничений в отношении самой Российской Федерации, как таковых ограничений нет. То есть она как продолжала совершать какие-то действия в рамках ВТО, так она их и продолжает совершать. Но, в свою очередь, Российская Федерация вела поставки конкретно против европейских поставщиков, запретив им поставлять продукцию в Российскую Федерацию. И, соответственно, это, с одной стороны, кажущийся зеркальным неким ответом, на самом деле является грубейшим нарушением норм ВТО. Европейские санкции, они они не затрагивали тех обязательств, которые есть в которые страны приняли в рамках ВТО на себя. Но Российская Федерация, когда ввела эти санкции против поставок на сельхозпродукции в саму Российскую Федерацию, она таким образом нарушила обязательства ВТО, которые она приняла на себя, и тем самым ограничила доступ иных стран на свой рынок. И, собственно, именно в этом и заключаются претензии США, и мне видится, они действительно обоснованными в рамках тех соглашений, которые были подписаны при вступлении в ВТО.
Спасибо большое за комментарий вам, Денис Скрябин, адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры», был у нас на прямой связи. Я думаю, что на всякий случай нужно наконец-то полностью произнести название ВТО, Всемирная торговая организация. По-моему, мы все особо-то правильно не упоминали. Да. И попросить Дарью Чередник пояснить свои слова по поводу России аграрной державы.
Я не сказала «держава», я сказала «страна». Тебе напомню, сейчас не подниму статистику, но какое количество зерна Россия продает.
Но все же это, так скажем, не главная статья дохода нашего бюджета.
Я согласна, не главная, но, тем не менее, это извините, факт. Ввозить хлеб, зерно откуда-то из-за границы, продавая свое, ну, мне кажется, вполне логично ограничивать такой импорт.
На этом эфир завершается наш. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.